пожалуйста. Спасибо.
Я снова был.
Человек родился и сразу в крик. Никто его не понимает, но все ему рады.
А вот и я,
кричит человек.
Я жить пришел. Я, между прочим, не ошибся адресом. Родился у добрых людей в удачном веке. Вы, между прочим, не воюете. Цвет моей кожи вас устраивает. Анкетные данные подходят, дышать позволите, и на том спасибо.
Какую мощь в себя вместил прибой, вот так кулис передвижные стены вмещают целый мир, и как на сцену вступает в токи действия герой, так действует эта тьма портала. Трагедию его глубин играя, как Бог-Отец, что без конца и края, и также превращается к финалу в того, кто назван сыном, эту роль разбив на многочисленные роли людских несчастий, онемевший хор. Ведь так возник, в себя вобрав всю боль, слепых и проклятых в земной юдоли, спаситель, как единственный актер. Вот я перед вами стою, я один, вы ждете какого-то слова и знания, а может, забавы, мол, мы поглядим, здесь львиная мощь или прыть обезьянья, а я перед вами гол, как сапог. И нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нету рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне, изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги. Ведь мы же не клоуны, но мы и не боги. И редко случается быть на коне. Вот я перед вами стою, я один, не жду одобрения или награды. Стою у опасного края эстрады, у края, который не переходи. Когда маячишь на эстраде, ни суеты и славы ради, не чтобы за нос провести, а чтобы слово пронести, сперва молча. А что ж ты думал? Прочел, проговорил стихи и как пылинку с локтя сдунул в своей профессии грехи. Будь счастлив этим недоверием. Плати, как честный человек, за недовесы, недомеры своих талантливых коллег. Плати вперед, сполна, натурой, без торгу. Отпускай в кредит тому, кто хмурый и понурый во тьме бессмысленно сидит. Моли его поверить снова, что обесчещенное слово готово кровью смыть позор. Заставь его ввязаться в спор, чтоб слушал, пусть сперва со злобой, но слушал, слышал и внимал, чтоб вдумывался, понимал своей башкою крутолобой и заработанный хлопок, как обрабатывают хлопок. О, как легко ходить в холопах, как трудно уклониться в бок.
Как?
Кому не хватило кассет, я обязательно подарю. Только по второму разу не надо. А если останется, значит, по второму разу. Это первое. Второе. Вы видели, это по моей просьбе сделаны такие нескромные буклетики. Да? Ну, так сделали, чтобы, ну, как-то о тебе говорят, и ты тут стоишь, и очень трудно потом переживать это, а там вам ясно. Каждая программа напечатана. Это годы работы. Почему этот день действительно 1 июня здесь в Цидри? С Цидри связано, ну, самые знаменательные события в моей жизни. Первый раз в жизни свою фамилию, напечатанную в московской типографии, я увидел на билете Центрального дома работников искусств. Первый выступление мое в Москве было в Центральном доме работников искусств. Первое лауреатство творческой молодежи – это было в Центральном доме работников искусств. Сольные концерты в Центральном доме работников искусств. Здесь отмечали, здесь читались все, вы видели, там более 30 программ, все премьеры программ читались в Центральном доме работников искусств. Здесь, в Центральном доме работников искусств, свадьба была. Здесь, на эту сцену, в Центральном доме работников искусств, впервые вышел мой старший сын. Ему уже сегодня 12 лет, тогда был намного меньше, Александр. Вдруг, если досидит до конца, выйдет и второй сын, Владимир. Ему уже 5 лет. Поэтому говорить об этом, здесь я как режиссер показывал свои работы, как автор композиции, а их более 40 работ, это с ведущими мастерами. Я счастлив и рад, что они присутствуют сейчас здесь. Здесь и Александр Кондрашов, и Тамара Селезнева, моя коллега. Да, ну, всех не перечислишь, Наталья Минаева, Лена Евтушенко. Здесь сидят студенты школы-студия в музее Пушкина, который я руковожу, школа-студия, слово Пушкина, 4-й год уже студия. Эти ребятишечки тоже здесь присутствуют. Здесь все. Поэтому хочется каждому сказать, понимаете, о каждом сказать лучше мне, мне легче. Потому что я-то говорю о разных, а они все время будут говорить об одном. И им будет сложнее. Ну, например, крестная моя, ангел-хранитель, Лидия Борисовна Лебединская. Ни одна программа. Ни одна программа не вышла. Первое исполнение, если Лидия Борисовна Лебединская не говорила вступительное слово и не присутствовала на этом концерте. Знаете, как в свое время один из ее друзей, Зиновий Поперный, сказал про нее: «Свой уголок я убрала чтецами». Но это и радостные моменты, и в трудные годы, когда программу закрывали и раз, и два, и три, это сейчас просто об этом не нужно говорить, защищала, подставляла свое плечо, свою руку, свою душу, свое время, свою жизнь. Посвящала этому, и я бесконечно счастлив и благодарен, что здесь сегодня Лидия Борисовна. Лидия Борисовна, скажите два слова про меня.
Сейчас скажу.
Не надо, тут народ. Вот сюда говори. Лидия Борисовна Лебединская.
Вы знаете, держите вот это. Я считаю, что Рафаэль Александрович – последний рыцарь этого великого жанра художественного слова. Потому что он, вот единственный, я не знаю других людей, которые бы всю свою жизнь посвятили этому. Одни это совмещают с театром, другие с кино. Он это ни с чем не совмещает. Для него это его жизнь, и он это пронес через всю свою жизнь. Это неразрывно, его искусство и его жизнь. Причем Вы знаете, как это ему нелегко давалось. Это я бывала на художественных советах, в, как она, филармонии называлась, что какие глупости мне приходилось. Вот сейчас вспоминаешь и думаешь, что такое, как будто сумасшедшие были люди. Почему можно было запрещать программу Алексея Константиновича Толстого? На том основании запрещали, что говорили, что Рафаэль Клейнер не включил отрывков из главного произведения Алексея Константиновича Толстого «Исхождение по мукам». Вот так вот было сказано. Понимаете, вот так. Ну, как он не разрешали делать Мандельштама стихи, но он как-то их всовывал, не называя автора, и читал в своих программах. Это было вообще, ну, это можно рассказывать бесконечно. Я могу о Рафике говорить без конца, потому что, я говорю, это подвижник своего искусства, и он ученик, и продолжатель дела таких замечательных чтецов, как Яхонтов, Журавлев, Смоленский, Кутепов. Понимаете, вот они ушли, как у Самойлова сказано, нету их, и все разрешено. А вот Рафику не разрешено. Он бережно хранит эти традиции. Я хочу, Рафик, вас поздравить, помимо всего прочего, сейчас и вручить вам небольшой подарок. Дайте мне. Вот. Это вам просила еще передать Наташа Громова, которой вы запретили приходить. Да, она говорит, она мне сказала, что будет очень плохой концерт, не приходите. Поэтому она передала вам свою книжку. А я вам хочу сделать маленький подарок. Вот это часы вот такие. Возьмите, а и сопроводите.
Скажите, какие часы удивительные, мы уже посмотрели.
Ну, что, нет, давайте откроем. Ну, что дарит женщина? Женщина дарит яблоко, знаете, не то, что времен Ева. Я не хочу изменять женским традициям. Вот, вытащите.
Ой.
Ну, это натуральный камень, так что все хорошо. Я вам вот что написала. Рафик, счастливые часов не наблюдают и плохо делают, ведь это так опасно. Тот, кто минуты счастья не считает, рискует жизнь свою прожить напрасно. И потому на циферблат глядите чаще, а стрелки пусть отсчитывают счастье.
Спасибо. Спасибо, Людочка. Оп.
Уже только вспоминать хочется. Пастернак о Маяковском. Красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера. Неистощимо убийственно остроумный. Нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским Тореадором. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным свойством других профессий и положений. В отличие от игры в отдельное, он разом играл во все. В противность разыгрыванию ролей играл жизнью. Он существовал точно на другой день. После огромной крупно прожитой жизни, и все его заставали в снопе ее бесповоротных последствий и явлений, а между тем пружина его без застенчивости была дикая застенчивость. Владимир Маяковский. Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши, так рвут за года. И пускают по маю венчики встречных ромашек, пускай седины обнаруживает стрижка и бритье, пусть серебро годов высваливает уймою, надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие. Уже второй, должно быть, ты легла, а может быть и у тебя такое. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Море уходит вспять, море уходит спать, как говорят инциденты с перчем. Любовная лодка разбилась обы, с тобой я в расчете, вряд я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь, ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию. Я знаю силу слов. Я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба, шагать четверку из своих дубовых ножек. Бывает, выбросят, не напечатав, не издав, но слово мчится, подтянув подпруги, звенит века. И подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки. Борис Пастернак, со времени Кольцова земля русская не производила ничего более естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени столь бесподобной свободы и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы называем высшим моцартовским началом, моцартовской стихии. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди, предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль, бровей. В этой жизни умереть не нужно, но и жить, конечно, не надеюсь. Арсений Тарковский, Осипу Мандельштаму, эпиграф. Жил на свете рыцарь бедный. Эту книгу мне когда-то в коридоре госиздата подарил один поэт. Книга порвана, измята, и в живых поэта нет. Говорили, что в обличии у поэта что-то птичье и египетское есть. Было нищее величие и задерганная честь. Как боялся он пространства, коридоров, постоянства, кредиторов. Он когда в диком приступе жеманства принимал свой гонорар, так и возит по экрану с реверансами, как с пьяну, старый клоун в котелке, и как трезвый прячет рану под жилеткой и спике, глупым словом забавляется, птичьим клювом улыбался, встречных слет убрал в зажим. Одиночества боялся и стихи читал чужим. Так и надо жить поэту. Я и сам сную по свету, одиночества боюсь. В сотый раз за книгу эту в одиночестве берусь. Там в стихах пейзажей мало, только бестолочь вокзала, да театра кутерьма, только люди, как попало, рынок, очередь, тюрьма. Жизнь, должно быть, наболтала, наплела судьба сама. Осип Мандельштам, Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки, потому что они невидящие, ни на что, в частности, не устремленные пустые. Безумные речи, потому что безумный, общаясь, не считается с вами, с вашим существованием, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем, главным образом, того жуткого, абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому до него нет никакого дела. Глубокий смысл имеет культурное притворство, вежливость, с помощью которых мы ежеминутно подчеркиваем интерес друг к другу. Обыкновенно человек, когда имеет что-нибудь сказать, идет к людям, ищет слушателей. Поэт же наоборот, бежит на берега пустынных волн, широкошумные дубра. Ненормальность очевидна. И подозрение в безумии падает на поэта. С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и крайне современный. Поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок. Еще далеко мне до патриарха, еще на мне полупочтенный возраст, еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза, такой-сякой. Ну что ж, я извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь. Когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь. Ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры, да гривенник серебряный в кармане, да титулует фильмы воровской. Я как щенок кидаюсь к телефону на каждый истерический звонок. В нем слышно польское «Джинкуй, пани!» Иногородний ласковый упрек и неисполненное обещание. Все думаешь, к чему бы приохотиться посреди хлопушек и шутих, перекипишь, а там, гляди, останется от нас сумятица да безработица. Пожалуйста, прикуривай у них. То усмехнусь, то робко приосанюсь. Из белокурой трости выхожу. Я слушаю сонаты в переулках. У всех лотков облизываю губы. Листаю книги в глыбких подворотнях. И не живу, и кажется живу. И к воробьям пойду, и к репортерам. И к уличным фотографам пойду, и в 5 минут лопаткой из ведерка я получу свое изображение под конусом дышащей шат горы. Люблю разъезды скворчущих трамваев и астраханскую икру асфальта, покрытую соломенной рогожей, напоминающей корзину Асти, и страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов. И до чего ж хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду, послать хандру к туману, к бесу, к ляду, взять за руку кого-нибудь. Будь ласков, сказать ему, на, по пути с тобой. Когда вполне переселяешься на действенное поле поэтической материи, когда сопрягаешься и соизмеряешь свои интонации с перекличкой оркестровых и тематических групп, возникающих ежеминутно, когда начинаешь улавливать сквозь дымчато-кристаллическую породу формы звучания, внедренные в нее вкрапленности, то есть призвуки и примыслы, присужденные ей уже не поэтическим, а геологическим разумом, тогда чисто поэтическая ритмическая работа сменяется более мощной координирующей деятельностью дирижированием, и над голосоведущим пространством возникает рвущего на части гегемония дирижерской палочки, выпячиваясь из голоса, как более сложное математическое измерение трехмерности. Что первое? Слушание или дирижирование? Если дирижирование есть всего лишь подталкивание без того катящейся музыки, то к чему оно? Если оркестр сам по себе безукоризненно сыгрался, оркестр без дирижера, лелеемый как мечта, принадлежит к тому разряду идеалов всей европейской пошлости, как и всемирный язык эсперанто, символизирующий лингвистическую сыгранность всего человечества. Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант, и в сласть
с утра до вечера заигранную в хруст. Одну сонату вечную твердил он наизусть.
Что, Александр Герцевич, на улице темно? Брось, Александр Скерцевич, чего?
Все равно, пускай там итальяночка, покуда снег летит, на узеньких носаночках за Шубертом летит, нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Герцевич, заверчено давно. Брось, Александр Сердцевич, чего там? Все равно.
Сохрани мою речь навсегда. За привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда, как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы к ней в Рождество отразила семью плавниками звезда. И за это мой брат и отец, и помощник мой грубый, я не признанный брат, а отщепенец в народной семье. Обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бодье. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, как нацелись на смерть, городки зашибают в саду. Я за это всю жизнь проходить готов в рубахе и за казни Петровской в лесах топорища найду. Поднятие головы крылатый намек, но мешковат сюртук. В закрытии глаз, в покое рук, тайник движения непочатый. Так вот кому летать и петь, и слово как пламенная ковкость, что прирожденную неловкость врожденным ритмом одолеть.
Лидия Борисовна сказала о программе, ну, вспомнила одну из программ. Как можно сейчас сказать, если программа, строки, пробитые пули, стихи, письма, дневники павших ребят нас, наших москвичей на фронтах Отечественной войны 4 раза принимали. И когда фирма «Мелодия» выпустила наконец пластинку, то Лидия Борисовна написала на текст на этой пластинке прекрасный, ну, текст, и, в общем, помогла на художественном совете прохождению этой пластинки. Погибших ребят мы это слушали. Лидия Борисовна упомянула о программе «Средь шумного бала». Так вот, когда вышла эта программа, первая рецензия в Москве вышла в газете. Может быть, вы не знаете, молодые, такая была газета «Советская культура». Орган ЦК КПСС. Так вот, в этой газете появилась рецензия. Если появляется рецензия в газете в таком органе, значит, это благодарное прочтение. Первую рецензию в моей жизни, потом он тоже писал и о Чаадаеве, и о Сократе, и о 20-х годах. Это написал, принадлежит Перу, и я счастлив, что он здесь сегодня. Вот недавно мы его отметили. Он намного старше меня, ему отметили 60 лет.
Эдуард Графов.
Привет всем от ЦК КПСС. Вообще, Лидия Борисовна все сказала, и больше, чем она, у меня даже нету. Материалы, что ли, сказать больше. Она его раньше знает, она умеет сильнее любить, чем я людей. И поэтому тобой трудно. Но во всяком случае, для меня Рафа – это миссионер. Какой-то копеечный миссионер. Он же за копейки работает, это буквально. Ну, задарма я хотел. Не хотел говорить, чем он семью кормит. Ворует, наверное, я не знаю. Потому что то, что он получает за свое творчество, это, конечно... это гримаса эпохи. Вот миссионеры – это люди, которые несут людям религию. Но Рафа несет людям религию культуры. Он совершенно паразитный человек, понимаете? Он же не выигрышный чтец. Знаете, можно читать в свое время Евтушенко, в свое время Мандельштама, в нынешнее время, тоже чего-то там можно читать, не знаю. И на что иду, там деньги, кассы же нет. У него совсем другая компания. Там Платон, Мамардашвили, вот эти ребята войны, Сократ, у него своя компания. Очень ему не приносящие деньги, но приносящие нам огромную культуру, прямую культуру, и, что не менее важно, культуру души. И я просто мало того, что уважаю, я горжусь им.
Спасибо.
Кстати, тут сидит Вадим Владимирович Макаренко, это его не главная работа, но вот кассеты эти, это не я, это он вам подарил сегодня. Он в свободное от основной работы это ученый, он написал «Откуда пошла Россия», огромная книга, посмотрим. Но вот этот подарок сделал он сделал Сократ, он записывает. Вот он тютчево записывает. Недавно в Центральном доме работников, в Центральном доме литераторов прошло несколько вечеров. Один из них вечер, на котором мы побывали, это вечер, посвященный выходу книги Бориса Слуцкого. И я вспомнил вот такой коротенький маленький сюжет. Один из моментов. Я прочту сейчас. Был вечер в ЦДЛ в свое время, посвященный творчеству памяти поэта Николая Глазкова. Так вот, при жизни Николая Глазкова Борис Слуцкий, Николая Глазкова вы знаете, да? Там забыть его строчки невозможно, да и не захотел бы нельзя. Например. Мне нравится девушка Лида, а те, кому нет, дураки. Или мне нужен мир второй, огромный как нелепость, а первый мир боячить не маня. Долой его, долой, в нем люди ждут троллейбус, а во втором меня. Так вот, при жизни Николая Глазкова Борис Слуцкий написал. Это Коля Глазков, это Коля, шумный, как перемена в школе, тихий, как контрольная в классе, к детской принадлежавшей расе. Это Коля, брошенный нами в час поспешнейшего отъезда из страны, над которой знамя развивается нашего детства. Детство, отрочество, юность, всю трилогию Льва Толстого, что не вспомню, куда не сунусь, вижу Колю снова и снова. Отошли от него эшелоны, роты маршевые отмаршировали, все мы перевалили словно. Он остался на перевале, он состарился, обородатил, свой тук-тук долдонит, как дятел, только слышно его едва ли, он остался на перевале. Кто спустился к большим успехам, а кого поминай, как звали, только он никуда не съехал, он остался на перевале, он остался на перевале. Обогнали? Нет, обогнули. Сколько мы у него воровали, а всего мы не утянули. Скинемся, товарищи, что ли? Каждый пусть по камешку выдаст и поставим памятник Коле. Пусть его при жизни увидит. И одно стихотворение Николая Глазкова. Это Слуцкого был сын. Николай Глазков. Москва, декабрь, 50-й год. 20-й, а не 21-й век. Я друг своих удач и враг невзгод, и очень примитивный человек.
А за окном обыкновенный снег. Его сравнить я мог бы с серебром. Зачем? Я примитивный человек, который платит за добро добром. Мне счастье улыбалось иногда, однако редко, чаще не везло. Но я не обижался никогда, а полюбил поэта ремесло. Но чтобы как деревья и трава, стихи поэта были б хороши, умело надо подбирать слова, а не кичиться сложностью души. В отличие от всех других людей, предпочитаю счастье без борьбы. Увижу речку, выкупаюсь в ней. Увижу лес, пойду сбирать грибы. Представится мне случай, буду пьян. А не представится, останусь трезв. А женщины находят тут изъян и спрашивают, в чем же интерес? А ежели об интересе речь, я примитивность выявлю опять. С хорошей бабой интересно речь, а не игру в любовь переживать. Я к сложным отношениям не привык. Одна девица, кончившая вуз, сказала мне, что я простой мужик. Да, я мужик, и этим я горжусь. Простой мужик, как богатырь былин, он идолищ поганых погромил. Он покорил Сибирь, пришел в Берлин и написал роман «Война и мир». Прекрасно отразит 20 век, сумел в своих стихах поэт Глазков. А что он сделал, сложный человек? Бюро! Бюро придумал пропусков. Этот день, конечно, он радостный, что вы пришли. Я очень рад и счастлив этому. Сейчас я закончу. А вот, между прочим, прямо прямиком из Канады через Сибирь мы заканчивали вместе одно театральное училище. И когда я впервые, закончив училище, проработав год, получил отпускные, я прилетел в какой-то город. Вот Лидочка Графова знает это. Симферополь. И там почему-то услышал в разговоре слово «коктебель». Вот там я, а после «коктебеля», представляете, из Сибири. «Коктебель». Живые писатели ходят, поэты, Максимилиан Волошин. Я потом так узнал, что «Путями Каина» я сделал 26 поэм Волошина. Все это, я приехал в Москву, и идет тоже сибирский Олег Киселев, берет меня за руку и заводит в театр на Таганке. Какой-то Любимов сидит, все слушают. Я выхожу, я говорю, а что вы нам почитаете? Вся труппа сидит, я говорю, Моцарта и Сальери Пушкина. Он говорит, а Сальери нельзя? Это я потом узнал, что он Моцарта играл. Я говорю, Пушкин не написал Сальери, он написал Моцарта и Сальери. Я прочел Моцарта, я же не знал еще, что это за театр. Он меня спрашивает, скажите, а вы на гитаре не играете? А я говорю, а это вам мало, что я? Вот, и это серьезно, я не шучу, это не подстроено. Я клянусь, а жизнь сплетает свой сюжет. Это действительно Олег Киселев, но он не знает, там недели, полторы, сколько мне вот... Мой режиссер здесь, который первую программу мы делали на сибирской телевидении, и сделали Иржу Шоталу, думаю о тебе, Ким Михайлович Долгин, он здесь сейчас присутствует. И Олег Киселев, вот он взял за руку, и вот он здесь присутствует. Вот так очень интересно. Ну вот. И еще что, конечно, я счастлив. Как Эдуард Графов сказал на одной из наших встреч, он сказал, встречаемся на похоронах. Кто это сказал, так многого вокруг не достает, что и терять уже не страшно. Этот день рождения радостный, и так, знаете, как кто-то там сказал,
Я прочел Рассадина, где он пишет об Искандере и говорит, что вот в этот день, когда Искандеру 75 лет, в Центральном доме литератора, в это время отмечают юбилей в зале Чайковского Жванецкого. Сегодня тоже Жванецкий в зале Чайковского. Ну так ладно, и хорошо же. Но этот день, как вам сказать, был омрачен радостью. Я бы хотел, чтобы так же бы и обращался бы раньше. В этот день меня никогда в течение 20 лет не вспоминали. А если вспоминали, то знаете как? Ой, и у Радина день рождения. В этот день родился поэт Давид Самойлов. 1 июля. И, естественно, я всегда приезжал в этот день к нему. И мы радовались. Я бы хотел тоже сегодня, чтобы обо мне так бы вспомнили, чтобы он был. Давид Самойлов – это вот первый опыт, наверное, такой длительности. Говорят, один опыт был у Мандельштама с Яхонтовым. И вы знаете эту фразу, когда Яхонтов ушел от Мандельштама, Мандельштам записал великий. Ну и будет как какой-нибудь Качалов. Тоже не слабо. А Давид Самойлов – это много, около 20 лет мы, то есть вот совместно создавали работу. И знаете, когда говорят, ему повезло, у него хорошие учителя. Да нет, учителей выбирает ученик. Это очень трудно, ведь Борисовна очень точно сказала все время, я не понял, о чем она говорила. Это очень трудно, действительно. Вот учиться у него, у Смоленского, у Журавлева, у Сашеньки Кутепова. Да Господи, я могу многих перечислить учиться. Но вот Давидом Самойловым делалось много программ, и в последней программе мы все трое соединились, три поколения. Автор композиции Самойлов, режиссер Дмитрий Журавлев, исполнитель я. Вот мы трое в одной программе соединились. А сейчас какое-то короткое стихотворение Давида Самойлова.
И всех, кого любил, я разлюбить уже не в силах, а легкая любовь вдруг тяжелее и опускается на дно, и там на дне души загустевает, как в погребе зарытое вино. Не смей, не смей из глуби доставай все то, что там скопилось и окрепло, пускай хранится глухо, немо, слепо, пускай. А если вырвется из склепа, я предпочел бы не существовать. Не быть. И еще одно, фрагмент, просто конец одного стихотворения. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься.
Начинай. Я хочу заканчивать. Нет. Потому что я-то эти вот программки дал, и, конечно, это жизнь моя. Пусть они такие будут, но они в маленьком экземпляре, у меня еще 5. На память осталось. Вот. Ну, что вы хотите, пожалуйста, я исполню. Кусочек. Да,
Вот, вы не услышали этот прекрасный голос. Скажите еще раз. Это голос «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Спасибо.
Спасибо большое. Благодаря этому вот и вы здесь, вы пришли, вы знаете. И вообще об этом звучит. Говорим о русском языке. Вы знаете, сколько звонков было, когда я задал вопрос по «Эхо Москвы»? Какое второе слово в первой главе Евгения Онегина? Какое второе слово Бородино Лермонтова? Да, и стали говорить о дяде, что один дядя делает, что другой. Какая нация у Татьяны русской душой? Вот важно, что интересно стало. Майя, слушаю вас, что скажете?
Песню поэта Ани, скажем.
Там Анна пела с самого утра, и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало. А пестель думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы и присесть. Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть. И молод, и не станет фарисеем, он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении. Спасибо, Елена. Сейчас кассеты, да, господи, я думаю, что сидят, не уходят. Ой, приветствую, не уходите.